эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Схинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заключенный номер один. Грузинская власть стала Грузией под огонь критики Запада и оппозиции.
Мы договорились с оппозиционными партиями, что по мажоритарным округам будем выставлять одного кандидата. Это будет предусловием того, чтобы вырвать правление из рук олигархического режима.
Самопровозглашенная республика внутренних дел. Зачем Леонид Джабжба идет в президент?
Вот вы это хорошее дело начинаете, но я вот там сижу, министр МВД. Короче, крышевать буду. Они оттуда вышли, поехали к себе в гостиницу. Приехали три каких-то парня. И говорят, с кем вы разговариваете, вообще ничего здесь не решает.
Замок на прозрачной границе. В Южной Осетии таможня не пропускает российские товары и изымает из аптек грузинские лекарства.
Здесь находятся все те, кто содержит, кормит Южную Осетию. Но здесь нет ни одного из тех, кто получает огромные кредиты от государства.
Все это, а также на север через запад. В какую историю с политической географией втягивается грузинская власть? Взгляд из Тбилиси Геннадия. Сопредседатель женевских дискуссий посетили Схинвали. Забытая трагедия розовой революции. Рубрики «Голоса», обзор прессы, как всегда, по вторникам, картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые читает Кэти Бочаришвили.
В Нью-Гэмпшире, штате на северо-востоке США, сегодня проходят праймериз Демократической партии. Это второй штат после Айовы, где проходит голосование. Демократы выбирают кандидата в президенты, который будет противостоять в ноябре Дональду Трампу. За голоса избирателей демократов борются 11 кандидатов. Фаворитами голосования считаются политик-ветеран Берни Сандерс и новичок открытия этой избирательной кампании Пит Буттиджич. Бывший вице-президент Джо Байден, которого полагали основным претендентом на номинацию демократов, провалился на первом этапе голосования в Айове, и более он не является фаворитом гонки. Лидером теперь считается Сандерс, который в Айове уступил только Питу Буттиджичу. В Сирии в провинции Идлиб сбит вертолет сирийской армии. Об этом заявили в командовании сирийских оппозиционных сил, которые ведут бои против войск президента Башара Асада. Сообщается, что вертолет Ми-8 упал южнее города Идлиб на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолете еще люди, не сообщается. Ряд комментаторов предполагает, что вертолет могли сбить турецкие военные. Однако представители сирийской оппозиции утверждают, что это сделали они. Сирийские и, по ряду сообщений, российские самолеты нанесли во вторник удары по городу Идлиб. В сети распространяются фото разрушений, есть убитые. В Идлибе идут ожесточенные бои. Представители оппозиции заявили, что при поддержке турецкой артиллерии начали контрнаступление на позиции войск Асада. Асада, который, в свою очередь, поддерживает Россия. Официально Турция, как и Россия, выступает в роли гаранта перемирия в Идлибе. Однако страны поддерживают в сирийском конфликте разные стороны. Россия Асада, а Турция – ряд фракций оппозиции. Российская делегация в последние дни вела на тему Идлиба переговоры в Анкаре. Как сообщает Рейтер, российские представители покинули Турцию, не достигнув соглашения. В Кремле заявили, что ожидаются телефонные переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина. Выступая в Подгорице перед журналистами, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подтвердил это.
Гаранты сирийского режима, Россия, а также Иран, должны это прекратить. Для этого мы встречаемся с нашими российскими партнерами. В результате, к сегодняшнему дню, мы достигли очень важных результатов посредством нашего сотрудничества. Но, к сожалению, атаки режима в Идлибе, убийства мирных жителей и нападения на наших солдат начали наносить большой ущерб этому партнерству. Делегации прибыли из России, мы провели наши встречи. Еще одна встреча состоялась вчера. Наш президент и Путин будут проводить телефонные переговоры.
Путин телефонда görüşecekler.
Число умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом, во вторник превысило 1000. 1016 человек умерли в континентальном Китае и двое за его пределами. Таковы последние официальные данные. За сутки умерли 108 человек, это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. При этом число новых выявленных случаев заболевания снижается. За последние сутки подтверждены около 2500 случаев коронавирусной инфекции, почти на 600 меньше, чем за предыдущие 24 часа. Общее число заболевших превысило 42 500, из них более 4 000 признаны полностью излечившимися. Подавляющее большинство случаев заболевания и гибели людей по-прежнему в китайской провинции Хубэй. Во вторник стало известно, что из-за ошибок в борьбе с распространением вируса снят из должности глава комитета здравоохранения провинции и ее партийный секретарь. За пределами континентального Китая отмечены 319 случаев заражения коронавирусом. Более 130 из них зафиксированы на круизном судне Diamond Princess, которое находится у берегов Японии. На судне более 3700 человек. Пассажиры не могут покинуть его из-за карантина. В России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по-прежнему 2. Накануне в Минздраве заявили, что пациенты вскоре могут быть выписаны. Биржи в Азии отреагировали ростом на сообщения о том, что распространение инфекции существенно замедлилось.
Эхо Кавказа. Новости.
США планируют выделить 170 миллионов долларов на военную помощь для стран Европы и Евразии, включая Грузию. Как сообщает Первый канал Грузии, об этом говорится в законопроекте бюджета 2021 фискального года США. В документе отмечено, что приоритеты стратегической безопасности в Европе и Евразии направлены на противодействие влиянию и агрессии России путем усиления возможностей союзников и партнеров защищать свой суверенитет и обеспечивать свою собственную защиту посредством улучшения сотрудничества с НАТО и другими западными державами.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кити Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Арест одного из лидеров европейской Грузии, Гиги Угулау, еще больше сплотил оппозицию и сильнее разочаровал западных партнеров. В оппозиции не сомневается, что отправлен накануне в тюрьму за растрату казенных денег генсек партии политзаключенный. Правящий грузинской мечте считает, что оппозиция намерена использовать дело Угулау для осуществления революционного сценария. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Гиги Угулава – политзаключенный, и в этом убежден почти весь оппозиционный спектр, который сегодня огласил свой план по борьбе с грузинской мечтой и ее лидером Бедина Иванишвили. Будут акции, пикеты, протесты, сообщали поочередно оппозиционные лидеры журналистам после консультации и подготовительных работ к широкомасштабной акции в Тбилиси 4 апреля в 4 часа дня. За два месяца до означенного мероприятия лидер нацдвижения Григол Вашадзе призвал население к активности.
Настало время активности каждого гражданина. Ни одна партия, политическое объединение ничего не смогут сделать, если гражданин не выйдет из летаргического сна. Нужно понять, что олигархический режим Бедина Иванишвили отбирает у их детей и внуков время, заставляет их тратить жизнь впустую. Поэтому 4 апреля в 4 часа у нас будет огромная акция. На ней мы и расскажем о своих дальнейших планах. Мы договорились с оппозиционными партиями, что по мажоритарным округам будем выставлять одного кандидата, которому не будет противостоять никто из других партий. Это будет предусловием того, чтобы вырвать правление из рук олигархического режима.
Тем самым в стране оппозиции еще раз подтвердили, что не намерены продолжать диалог с правящей силой по поводу реформы избирательной системы, по которой должны пройти парламентские выборы в октябре этого года. Все это время оппозиция добивалась смены существующей мажоритарно-пропорциональной системы на полностью пропорциональную. Несмотря на обещания, правящая грузинская мечта провалила по этому вопросу голосование, а затем отказалась рассматривать альтернативные модели избирательной системы, которые, по мнению оппозиционеров, гарантировали бы всем участникам на выборах равные и справедливые условия. Бессмысленными оппоненты власти сочли консультации с властями при посредничестве послов США и Евросоюза после того, как Верховный суд 10 февраля признал одного из лидеров оппозиции, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, виновным по делу о растрате около 50 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. После прихода к власти грузинской мечты Угулава в общей сложности по разным делам, уже отсидел в тюрьме 2 года и 7 месяцев. Теперь его заключили под стражу на срок более 3 лет. У оппозиционеров есть повод считать дело Угулова политически мотивированным. Данное дело расследовалось 7 лет, и было достаточно времени, чтобы процесс вышел на финишную прямую гораздо раньше, а не за 8 месяцев до выборов, считает председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе. Он указывает и на другие обстоятельства.
Суды первой и второй инстанции по этому делу вынесли другой вердикт, переквалифицировали дело по статье превышения полномочий, которая предусматривала более легкое наказание. Получается, что решение Верховного суда – не что иное, как возможность дополнительно на несколько лет заключить человека в тюрьму. Нужно учесть, что судья Тадумадзе сначала был политическим оппонентом Угулава, потом прокурором в его деле, а потом стал судьей и вынес вердикт по этому делу. Это попирает принцип беспристрастного суда.
По поводу вердикта Верховного суда есть вопросы и у народного защитника Нино Ломджария. И хотя сам Тадумадзе в этом деле лично не выступал обвинителем, в прокуратуре Грузии действует система строгого вертикального подчинения, в которой каждый нижестоящий прокурор обязан выполнять решение вышестоящего прокурора, а все сотрудники прокуратуры подчиняются генпрокурору. Согласно практике ЕСПЧ, личное отношение и поведение судьи должно создавать в обществе чувство непредвзятости. Судья, в непредвзятости которого есть серьезные сомнения, не должен принимать участие в рассмотрении дела, говорится в сегодняшнем заявлении омбудсмена. В правящей грузинской мечте в уголовном преследовании Угулава не узрели политического мотива. Ведь речь идет о растрате госсредств и несколько десятков миллионов лари. Вице-спикер Гия Вольский в реакции оппозиции увидел другое.
У оппозиции появился повод еще больше углубить напряжение и вернуться к революционному сценарию, который уже давно входит в их план.
Ответили мечтатели американским конгрессменам, которые совсем недавно раскритиковали правительство за провал реформы избирательной и судебной системы. Законодатели из Вашингтона после обвинительного вердикта Гиги Угулава отреагировали в считанные часы. Сопредседатель группы «Друзей Грузии» в Конгрессе США, республиканец Адам Кинзингер, написал в социальной сети Twitter.
Гиги Угулава, лидер Европейской Грузии, был арестован сегодня и приговорен к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это не демократия.
Вице-спикер, один из лидеров парламентского большинства, Мамука Абдинарадзе, согласился с американским конгрессменом, только напомнил, что такое происходило во время правления нацдвижения.
Да, я соглашусь с ним. Использование суда в качестве оружия – это не демократия. Но этого нет в нашей стране. Такое происходило до 2012 года. А оппозиция обманывает грузинское общество и, как видно, международных партнеров в том, что Угулава был осужден 2 раза за одно и то же дело. Такого не было.
Динарадзе пообещал, что власти очень скоро предоставят точную информацию западным партнерам и убедят их в обратном. Но спикер парламента Арчил Талаквадзе даже в данный момент находится в Вашингтоне, чтобы развеять опасения американских партнеров по другим вопросам. А партийные лидеры грузинской мечты вчера, в момент заключения Угулава в тюрьму, находились на приеме у посла США в Тбилиси. Но это не помешало посольству сегодня распространить неприятное для властей заявление.
Посольство США разочаровано тем, что время и контекст вынесения приговора и ареста лидера оппозиции вчера вечером поставили под угрозу диалог. Среда, которая способствует успешному продолжению диалога, требует независимой прозрачной судебной системы, свободной от политического влияния.
Партийные лидеры грузинской мечты Каха Каладзе и Иракли Кубахидзе сегодня направились в Страсбург, где в рамках договора об ассоциации Грузии с Евросоюзом встретятся с европарламентариями. Они обещали, что донесут до них точную и правдивую информацию. В их успешном вояже не уверен политолог, сооснователь Центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе.
Очень плохой подарок сделал Бедин Иванишвили грузинской делегации. Европарламентарии по поводу политического кризиса в Грузии так были настроены критически. В ходе заседания Комитета по международным отношениям в Брюсселе в конце января мы слышали, что некоторые европарламентарии говорили о политзаключенных Грузии. Были призывы к властям воздержаться от уголовного преследования политических оппонентов. А с заключением Угулава в тюрьму это предположение только усилится. Так же, как и их опасения, что демократия в Грузии отступает назад и есть проблемы в судебной системе. Я с полной ответственностью могу сказать, что такую риторику по отношению к Грузии я до этого никогда не слышал.
Георгий Рухадзе, как и многие наблюдатели, обеспокоен тем, что попытка Бедзина Иванишвили и его грузинской мечты сохранить власть любым способом ставит под сомнение демократическое развитие, прозападное стремление Грузии. В такой ситуации, по мнению грузинских наблюдателей, Бедзине Иванишвили в лучшем случае не избежать персональных санкций Запада, а в худшем Грузии грозит изоляция. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Возможно ли, рискует ли правительство Грузии отказаться от диалога с Западом, остаться один на один с Россией, выяснял Владимир Унанянц.
Процессы, наблюдающиеся в Грузии в последние месяцы, чреваты для страны серьезными последствиями, причем не только внутриполитического характера. С таким предостережением выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя приговор одному из оппозиционных лидеров Гиги Угулава и новую волну критики из Вашингтона, связанную с приговором. По мнению Маргвелашвили, политика грузинской мечты, которая напрочь игнорирует неоднократные выражения озабоченности со стороны западных партнеров, с большой долей вероятности может привести к тому, что страна окажется в ситуации, когда Запад от нее отвернется, и она останется один на один с России.
Наши западные партнеры, в том числе очень высокопоставленные, прямо говорят, что не примут снижение уровня демократии в Грузии, не закроют на это глаза. И когда на этом фоне происходит абсолютно циничный арест одного из лидеров оппозиции, шансы на то, что Запад закроет на это глаза, исключен. Что мы и увидели сегодня утром в виде реакции из Вашингтона. Я не говорю, что за этим стоит Россия, но когда ты плюешь на критику со стороны своих партнеров и собираешься фактически остаться без них, без участия России не обойдется. Грузия не Швейцария, не Япония, не Англия. В Грузии геополитика играет очень важную роль. Грузия находится в сложнейшей геополитической точке, и уход отсюда западных партнеров априори означает приход России.
То, что в Москве внимательно следят за развитием событий в Тбилиси, по мнению наблюдателей, косвенно подтверждает интервью замминистра иностранных дел России Андрея Руденко агентству РИА Новости. Дипломат, по совместительству возглавляющий российскую делегацию на женевских переговорах, дал понять, что Москва ждет от Тбилиси вполне конкретных шагов, а именно стабилизации ситуации, прекращения русофобской кампании и исчезновения каких-либо угроз для безопасности граждан России. Касается это и возможного визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.
Нас, конечно, не могут не беспокоить подобные рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии.
Если условия будут выполнены, Москва подумает о восстановлении авиасообщения. А вот для отмены визового режима Тбилиси еще предстоит доказать лояльность.
Мы готовы будем вернуться к обсуждению этой повестки, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двухсторонних отношениях.
Вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия считает, что позиция правительства Грузии по отношению критики со стороны западных партнеров льет воду на мельницу России даже без ее непосредственного участия во всех этих процессах. Ссора США, считает Кутелия, может перечеркнуть североатлантическое будущее Грузии, а значит вернуть страну в орбиту влияния Москвы.
Если мы продолжим тенденцию падения качества демократии, это может привести к ужасным последствиям для страны, ее безопасности и даже государственности. Что касается июньских протестов, то это был не только протест против того, что Гаврилов уселся в кресло. Это было символом того, какой вектор мы выбрали. Это был протест против концентрации власти в руках одного человека или маленькой группы людей. Но действия властей тогда и сейчас, к сожалению, дают повод для опасений, что внешние игроки, имея в виду Россию, могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы представить Грузию как страну, находящуюся в состоянии хаоса. И поэтому многие наши западные партнеры указывают, что Иванишвили, несмотря на его заявление о том, что НАТО и западные ценности ему близки, по факту делает все для возвращения Грузии в российскую орбиту.
По мнению многих экспертов, попытки правительства Грузии взять внутриполитическую ситуацию под контроль лишь усугубляют противостояние как внутри страны, так и с западными партнерами, чем с большой долей вероятности может воспользоваться Россия для восстановления утраченных позиций в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Позиция». Он себя от партии чистит. Наш автор Геонодия, а Михаил Саакашвили, который расстается с самим собой.
В субботу утром Михаил Саакашвили ошарашил всех, прежде всего лидеров своей партии, Единого национального движения. Он объявил, что на базе президентской библиотеки откроет личный штаб, который в сотрудничестве с другими политическими силами, включая упомянутое ЕНМ, уже в этом году обеспечит уход из власти Бидзины Иванишвили. Саакашвили объяснил свой ход тем, что больше не может стоять в стороне. Но он и до этого участвовал в грузинской политике настолько активно, насколько это возможно для живущего за границей человека. Просто до сих пор он это делал как фактически лидер ГНД. Теперь он будет присутствовать в политике индивидуально, просто как Миша. Значит, он посчитал, что партия ему мешает. Чем именно? Когда после поражения на выборах 2016 года он провоцировал кризис в партии, все было гораздо понятнее. Руководители ЕНМ Тбилиси действовали все более независимо от лидера. Они составили партийный список для участия в выборах по своему усмотрению и даже заговорили о том, что было бы хорошо избрать нового председателя партии из тех, кто находится в Грузии и может непосредственно участвовать в политической жизни. Это было расценено как попытка украсть у Миши им же созданное дитя. Как только конфликт между Саакашвили и тбилисским руководством партии стал явным, большинство активных сторонников стало на сторону отца-основателя. Слишком много о себе возомнившим лидерам пришлось уйти и создать новую партию «Европейская Грузия». Практически Саакашвили тогда успешно провел партийную чистку. Те, кто остался, не ставил под сомнение его лидерство. Многие верили в его магические качества. Только Миша способен победить дракона, то есть Бидзину. Другие исходили из прагматических соображений. В Грузии партии реально работают лишь под харизматическими лидерами. Нравится нам это или нет, только партия во главе с Мишей может составить реальную альтернативу Иванишвили. Теперь получается, что Мишу не устраивает даже партия, которая декларирует ему полную верность. Я не знаю, что происходило на партийной кухне, но на уровне публичной политики такого поворота не предвещало ничего. Что сейчас будет с главной доселе оппозиционной партии страны? Саакашвили может рассчитывать, что его верные сторонники останутся таковыми в любом случае. Первые реакции в социальных сетях показали, что, скорее всего, он прав. Для верных мишистов такое понятие, как партийная организация, практического значения не имеет. Правда и сила там, где Миша. Лидеры ЕНД пока предпочитают вообще не реагировать. Скорее всего, ЕНД постарается найти место в орбите своего создателя. Чего именно Саакашвили надеется достичь в новой расстановке? Согласно его заявлению, новый штаб предлагает себя в качестве места, где оппозиция сможет объединиться для того, чтобы победить режим Иванишвили. По сути, в этом нет ничего нового. Перед президентскими выборами 2018 года Саакашвили инициировал создание объединенной оппозиции вокруг ЕНД. Правда, вошли в эту коалицию лишь небольшие партии, которые самостоятельно ничего собой не представляют. Что касается более или менее значимых оппозиционных игроков, у Саакашвили нет никаких шансов их объединить. Скорее, тенденция была в противоположном направлении. После того, как Иванишвили отказался выполнить обещание касательно пропорциональной системы выборов, все оппозиционные партии, включая ЕНД, объединились вокруг требования изменить избирательную систему. Процесс межпартийных консультаций стал регулярным, но у Саакашвили не было в этом никакой роли. Возможно, он приревновал и испугался, что останется вне игры. Возможно, и другое объяснение. Саакашвили изменил идеологическую платформу и хочет отмежеваться от прежнего самого себя. Ранее он слыл либералом-западником. В последнее время он все более делает заявления в духе национального и социального популизма. Образцом для него стал венгерский лидер Виктор Орбан со своей концепцией иллиберальной демократии. Саакашвили публично раскаивается в том, что способствовал установлению безвизового режима для путешествий в Европу граждан Грузии. Он призвал не впускать в страну иранцев, хотя сам был инициатором создания для них безвизового режима. Он объявил банки врагами народа. Похоже, он надеется привлечь новых сторонников уже вокруг этого обновленного Миши. Если так, имеет смысл освободиться от собственной партии, как змея скидывает старую чешую.
Сопредседатели международных женевских дискуссий посетили сегодня в Хинвале. На встрече с представителем властей самопровозглашенной республики они затронули вопрос функционирования пунктов пропуска. Елена Келексаева расскажет больше.
6 февраля, по сообщению МИД Российской Федерации, сопредседатели успели встретиться и с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, где особое внимание было уделено ситуации в грузино-югостинском приграничье. «Мы ценим, что вы за это время пытаетесь найти общие точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации», обратился к гостям полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев.
Мы вас уверяем, что это является и нашей мечтуемой повседневной работой, повседневной заботой с тем, чтобы ситуация в районе приграничья сохранилась спокойной, во-первых, и во-вторых, чтобы мы все-таки нашли пути создания добрососедских отношений с сопредельным государством.
Южная Осетия не собирается покидать формат женевских дискуссий и продолжит участвовать в работе механизма по предотвращению инцидентов, продолжил Мурат Джоев.
Мы очень высоко оценим Южной Осетии женевский формат. Мы очень высоко оцениваем создание в рамках женевского процесса механизм МПРИ, который действительно способен решать многие проблемы конкретные, которые появляются в районах приграничья. Мы ни в коей мере не намерены и не намерены впредь выходить из формата МПРИ или демонстративно отказываться от работы в МПРИ. Этому пока доказательство то, что когда создался кризис в районе села Нилис в результате незаконного выставления грузинской стороны поста на территории Южной Осетии, мы общими усилиями провели 7 встреч в рамках МПРИ, которые были посвящены конкретно этому вопросу.
Сопредседатель от Евросоюза Таеву Клара объяснил внеплановость визита сопредседателя в Южную Осетию.
We are here on an extraordinary visit because the
Мы приехали с неочередным визитом, потому что развитие событий в прошлом году определенно дало повод для этого. Я верю, что у нас будет хорошая и конструктивная встреча сегодня, и мы сможем обсудить продолжающееся закрытие пунктов пропуска. Позитивно, что произошло некоторое ограниченное открытие пунктов пропуска, но, конечно, это не то состояние, которое мы хотели бы видеть. Мы верим, что пункты пропуска должны быть открыты. В конечном счете, все, что мы обсуждаем, направлено на благо людей, и мы должны вместе подумать, как сделать их жизнь лучше, улучшить ситуацию для местного населения.
После закрытого для прессы общения во время брифинга для журналистов Тойво Клар сказал, что сегодня у него была встреча с коллегой по конкретным вопросам, и я бы не хотел это комментировать для прессы, но ограничусь тем, что у нас запланирована еще одна встреча в марте. О важных консультациях, которые были проведены сегодня с сопредседателями, заявил сегодня журналистам и Мурат Джоев.
Провели сегодня консультации, очень важные, очень подробнее, с тем, чтобы к очередному раунду подготовить предложение по созданию системы безопасности в районах, прилегающих к государственной границе между Республикой Югостинская и Грузией. Тут, конечно, в первую очередь мы говорили о ситуации в районе села Тневис, поэтому мы повторили наше предложение о том, что грузинский флот, который незаконно выставлен, должен быть приведен. Мы также говорили о том, что надо создать систему безопасности по всему периметру. Для этого в первую очередь надо определить линию прохождения границы. То есть мы повторили наше предложение о том, что надо все рано или поздно приступать к совместной работе по обозначению линии прохождения государственной границы. Поднимались, естественно, и другие вопросы, касающиеся
количество приграничного населения, в том числе жителей Никольского района. Но мы им объяснили ситуацию, которая у нас в Никольском районе, что никакой гуманитарной катастрофы в Никольском районе нету. Мы рассказали о мерах, которые принимают государственные власти с тем, чтобы облегчить положение граждан Грузии, которые живут в Никольском районе.
Очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье начнется 31 марта. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Посольство США в Грузии разочаровано временем и контекстом ареста одного из лидеров грузинской оппозиции Гигю Гулава. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства. Посольство США поддерживает политический диалог между правящей партией Грузии и представителями оппозиции, который направлен на достижение соглашения по избирательной системе. Ее заслуживает грузинский народ. Посольство США разочаровано тем, что время и контекст вынесения приговора и ареста лидера оппозиции вчера вечером поставили под угрозу диалог. Среда, которая способствует успешному продвижению диалога, требует независимой прозрачной судебной системы, свободной от политического влияния. Мы призываем все стороны сохранять приверженность политическому диалогу, а также дальнейшему совершенствованию избирательного кодекса. Это наилучший способ для создания условий для свободных и справедливых выборов, говорится в заявлении. Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гигию Гулава, к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. У Гулава признан виновным в противоправном присвоении или растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Речь идет о деле по фонду развития Тбилиси. Исполняющий обязанности главы администрации Сухуми Канкварчи отказался от участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом сообщает Абхазия Информ. При этом Кварчи не собирается поддерживать ни одного из кандидатов, а избирателей призвал сделать осознанный выбор. Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастие в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы, отметил Кварчия. Выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Выдвижение кандидатов завершается сегодня. На пост абхазского лидера претендует лидер оппозиции Аслан Джания, вице-премьер и министр экономики абхазского правительства Адгур Ардинба, а также лидер партии Акзаара Леонид Дзабжба. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией возможно при стабилизации ситуации в Грузии и прекращении русофобской кампании в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. Он также заявил, что Москва не рассматривает вопрос отмены визового режима для граждан Грузии. Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит. Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях, заявил представитель внешнеполитического ведомства. По поводу возможного участия Сергея Лаврова в заседании Комитета министров Совета Европы в Тбилиси, Руденко сказал, что решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня съезд политической партии Акзаара выдвинул своего лидера, бывшего министра внутренних дел Леонида Дзабжба, в качестве кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. И сегодня же стало известно о том, что сухумского мэра Канкварчи тоже отказался от выдвижения на этих выборах. С последними новостями наш сухумский корреспондент Виталий Шаля.
Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум» состоялся съезд политической партии «Акзара» — «Единство». В повестке дня стоял единственный вопрос — выдвижение кандидата президента от этой партии, которая зарегистрировалась данной целью в ЦИКе 24 января. Тому же самому был посвящен предыдущий съезд этой самой молодой, учрежденной год назад партии Абхазии, состоявшейся в этом помещении в прошлом июне. И точно так же, как тогда, съезд выдвинул кандидатом председателя партии Леонида Дзавжба. Это уже третья его попытка занять высший государственный пост в республике. На выборах в 2014 году он набрал 3,4% голосов, на выборах в 2019 – 5,7%. В качестве кандидата в вице-президенты Леонид Дзавжба предложил кандидатуру Виктора Хашба. Делегаты съезда ее одобрили. «Я верю Леониду Дзавжба и пойду с ним. Этот человек может работать 24 часа в сутки и никогда не подведет вас», — отметил Хашба. Перед этим именно он выступил на съезде с докладом. Вот несколько фрагментов из него.
«Хотелось бы сказать, учитывая те людские потери, муки и лишения, которые перенес народ Абхазии, от грузинской агрессии, говорит о каком-либо взаимодействии с Грузией, даже в области экономики, считаем преждевременным. В первую очередь мы должны подписать соответствующий документ, который будет констатировать об окончании конфликта, то есть договор о мире. Недопущение хищения вывода денежных средств за рубеж. Недопущение выдачи невозвратных кредитов. Вы прекрасно знаете эту ситуацию. Да давно уже смеются в России, когда я приезжаю. Они говорят, у вас как выгодки, у вас денег нет, у вас по 1,5 миллиарда как выводят. Я говорю, вы откуда знаете? Открывают телефон и мне показывают, как Сбербанк умудрился 1,5 миллиона в Австралию перевести. И вы это прекрасно здесь все знаете. И знаете, никто никого не наказал. К сожалению, мы сегодня имеем разгул преступности, рейд, похищение людей и так далее. И все это результат преступного бездействия власти, которое в итоге свело к нулю те небольшие ростки иностранных инвестиций и экономической активности, и в результате привел к стагнации, попросту говоря, к развалу экономики. Я вам такой пример приведу. Жили в гостинице здесь в Сухуми, приехал сюда вице-президент компании австрийской, и приехал сюда депутат и олигарх Беларуси со своей супругой. Они были на форуме в Сочи. И сюда заехала, потому что супруга вот этого человека, она выходит отсюда. Они хотели здесь построить в Абхазии предприятие, вложить не один, я думаю, десяток миллионов долларов, евро, производство по системе безопасности железной дороги. И они, когда посмотрели логистику, очень удобно в Абхазии это производство сделали. Они приехали в администрацию Гудоводского района, потом поехали, правительство принимает, там, президент, то, и тут в какой-то момент их почему-то приглашает министр МВД. Им говорит, вы знаете, как бы, вот вы это хорошее дело начинаете, ну я вот тут сижу, министр МВД, учите ему, как бы, я вам, короче, крышевать буду. Они оттуда вышли, поехали к себе в гостиницу. Это еще не все. И когда они туда приехали, совсем другое произошло. Приехали три каких-то парня, абхазцы, позвали и говорят, вот раз с кем вы разговариваете, это говорят, люди, которые вообще ничего здесь не решают, решаем мы. Решайте с нами. Люди, естественно, ничего не стали делать, развернулись и ушли.
На съезде выступил также экс-кандидат президента Абхазии Астамур Какалия, который заявил.
Мы пришли сказать спасибо Леониду Юрьевичу за следующее. За недвусмысленность, за прямоту, за то, что он поставил во главу угла своей предвыборной кампании закон об обязательном декларировании чиновниками собственности, признание незаконного обогащения чиновников уголовным деянием и конкурсный подбор кадров на госслужбу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В рубрике «Голоса» мы продолжим тему. Сегодня закончился период выдвижения кандидатов на выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Мы решили узнать у местных жителей, есть ли им из кого выбирать. С жителями Сухуми общался наш корреспондент Анаит Гагарян.
11 февраля заканчивается срок выдвижения кандидатов в президенты. Вы довольны выдвинутыми кандидатами? Вам есть из кого выбрать?
Ну, пусть они скажут сначала, чего они хотят, чего они нам обещают, а потом мы будем думать. Да и только так. Может, мне нравится любой человек, но что же он для нас готовит? Вот исходя из этого, я думаю, что решение можно принять. Я лично так. Меня зовут Сергей Степанович.
Да, да, довольны, конечно. Будем голосовать обязательно, оперативно, идем на голосование, как положено. Надо долг выполнить. Президента выберем, достойного кандидата. Амич Бабадамей.
Я ни за кого не голосую.
Почему?
Ну, зачем мне это надо сейчас? Не пойду и все. Пускай они научатся вести себя правильно, пускай они ведут себя нормально, и пускай кто придет, сделает так, чтобы народ был доволен. А народу вот так надоело все это. Виктор.
Да, я определилась. И надеюсь, что это будет на пользу всему народу нашему абхазскому. Вернее, населяющему Абхазии.
Марина. На сегодняшний день, правда, что не определилась.
Вам есть из кого выбрать?
Нет.
Инга.
Я пока определяюсь. Но, честно говоря, пока не могу вам ответить. Беслан Гуле.
Подумаем перед самими выборами. Вот как идти, так подумаем.
Ну, а есть из кого выбирать?
Не знаю, честно говоря. Мне кажется, они в чем-то одинаковы все. Посмотрим. Богайчук не на
Еще в сомнениях?
А что должно произойти, чтобы вы определились?
Ну, в принципе, ничего. Уже, в принципе, все знаем. Ничего. Руслан.
Ну да, есть. Ну, конечно, не буду разглашать, но при этом есть кандидат, которого можно выбрать. Алиса.
Вообще, честно сказать, есть кого выбирать. Так, на душе есть кого хочу выбирать. Муса.
Вообще-то да, определилась. 2 дня назад. Людмила.
Конечно, определились. Кандидат, за которого я уже зарегистрировался, и этого достаточно. Как-то другие не рассматриваются.
Фатима. Есть, конечно, кандидат, за которого я проголосую. Кама.
Из тех, кто баллотируется, ни одного человека, который бы что-то решил. Но не верит. И не я не верю, и весь народ не верит. С кем вот я общаюсь, все так говорят. Не для многодетных, не для инвалидов. Мой муж инвалид. Это мое мнение. Пойду на выборы, не пойду, это тоже большой-большой вопрос.
Карина Ашкот. Мы живем в селе Лашкиндар. Мы семья погибших. Мой муж инвалид 2-й группы. Мой дивер 2-й инвалид группы. У нас дом во время войны как попал снаряд, мы вот на пенсию мужа на 7500 собираем, мы жить его должны на эту пенсию. И как строить, не знаю, куда бы я ни пошла, к какому бы президенту я ни пошла, нам везде отказ. Поэтому ни во что не верю.
На выборы не пойду. Никто все равно ничем не поможет, никто ничего не сделает. Все как было, так и есть. Каждый, кто не пришел, каждый сам за себя. 6 лет стоим в очереди, никакого смысла нету, ждем, сидим. А жить-то где? В любой момент хозяин не может сказать, иди, куда я пойду с детьми? На улицу? Куда бы я ни пошла, никого это не касается, никто ничего решить не может. Поэтому смысла голосовать за кого-либо я не вижу. Алена, как у бабы.
Есть достойный кандидат. Надеюсь, что все получится. И все будет у нас хорошо, наконец-то.
Аня. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В центре Цхинвали сегодня собрались возмущенные предприниматели, которые вот уже 2 недели не могут ввозить товары в самопровозглашенную республику. Их не пропускает российская таможня на Нижнем Зарамаге. Зарина Санакоева о замках на прозрачной границе.
Если коротко, российские таможенники требуют соблюдения правил оформления грузов таможенного союза. Юго-осетинские предприниматели утверждают, что соблюсти их невозможно. Сегодня в сквере напротив здания администрации президента Южной Осетии происходил очень эмоциональный разговор. На встречу с возмущенными предпринимателями пришли 5 депутатов, представители всех партий, кроме правящей Единой Осетии. Больше всего предпринимателей возмущало то, что таможенное ведомство и Министерство экономического развития не решает их проблемы и даже не встречается с ними. Один из предпринимателей, Суслан Кубьев, объяснял присутствующим, насколько трудно удержать цены на товары в Южной Осетии на невысоком уровне, зачастую даже ниже, чем в Северной Осетии, несмотря на то, что сюда товары частникам приходится везти через 2 таможни и горный перевал. Взамен они ждут от руководства республики только содействия в юридических вопросах, говорит Суслан Губьев. Здесь находятся все те, кто содержит, кормит Южную Осетию. Но здесь нет ни одного из тех, кто получает огромные кредиты от государства. У них нет проблем с государством. Их проблемы руководство решает и без промедления. У нас же эта проблема повторяется год из года, регулярно. Мы думали, что и в этот раз разрешится само собой, но так как сейчас еще никогда не затягивалось. Ждали вот сегодня, завтра решится, и в итоге растянулось на 2 недели. Неужели нельзя решить эту проблему раз и навсегда? В дороге испортилось очень много продуктов. Машины промерзали полностью. Большинство товаров предприниматели привезли в Цхинвал вчера. Им приходится пригонять на таможню машины поменьше, например, микроавтобусы, привозить грузчиков и перекладывать товар прямо на трассе. Цена такого товара возрастает многократно, объясняют они. Больше всего собравшихся возмущает то, что об этих правилах на таможне вспоминают внезапно и в любое время могут придраться к чему угодно. Например, в декларации заявлен вес всей машины. По дороге в горах большой груз заваливает снегом, весы показывают другие цифры, и предприниматели заставляют разгружать всю машину. В парламенте этим вопросом занимается Алан Алборов, председатель парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Он рассказал собравшимся, что сегодня утром встречался с министром экономического развития Геннадием Бекоевым и главой таможенного комитета Муратом Схавребовым. Правда, самая утешающая новость с той встречи состояла в том, что они пообещали заняться вопросом, говорит Алан Алборов.
Надо эту вот проблему не решать каждый год единичными методами, а надо конкретно подойти и в законе прописать упрощенную систему, каким-либо образом договориться с российской стороной, чтобы упрощенная процедура перехода у нас была. Потому что то, что требуется с российской стороны от наших предпринимателей, это априори сделать невозможно. Почему? Потому что в одной машине бывает иногда 300 наименований груза. Задекларировать 300 наименований груза, продуктов питания и других, это физически невозможно. Надо к этому подходить по упрощенной схеме.
Депутат Давид Санакоев также считает, что здесь самое главное решить проблему так, чтобы она не возникала в будущем.
То, что вот сейчас они могут взять послабление опять, это будет опять временно. А вопрос надо решать основательно, чтобы люди уже не беспокоились вот по каждому какому-то, например, случаю. Там приехала проверка или что-то там изменилось, кто-то сменился на посту. Из-за этого опять должны люди чувствовать вот эти все неудобства. И это не просто неудобства.
Получается, что неисполнение вроде бы во благо закона самими российскими таможенниками уже много лет, как дамоклов меч, висит над угостительным предпринимателями. Прямо во время встречи по телефону участникам сообщили, что с ней встретятся министр экономического развития Геннадий Бекоев и глава таможенного комитета Мурат Схавребов. В ней смогли принять участие не все предприниматели. В здание правительства зашли только 5 предпринимателей в сопровождении депутатов парламента. Как рассказали участники встречи после, представители власти пообещали решить проблему оперативно, но временно, а дальше работать над основательным решением. Несмотря на настойчивость, предприниматели не смогли добиться от представителей власти уточнить хоть какие-нибудь сроки. А уходя, предприниматели предупредили, чтобы никто не удивлялся, если скоро в магазинах республики опустеют полки и образуется дефицит продуктов. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В то же самое время Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия изъяло из аптек грузинские препараты. В своих действиях милиционеры руководствуются постановлением правительства, запрещающего продажу грузинской продукции в Южной Осетии. Мурат Гукимухов разбирался в вопросе.
Продажа грузинской продукции на территории Южной Осетии запрещена специальным постановлением правительства. Есть разные версии по поводу того, почему запретили. Самую распространенную озвучил Леонид Тибилов в бытность своего президентства, когда из цхинвальских магазинов изымали грузинские вина и минералку. Тогда он сказал, мы не станем развивать экономику враждебного нам государства. В этом есть позиция противоборствующей стороны, но нет логики. Потому как югоосетинский рынок слишком мал, чтобы влиять на экономику Грузии. Попробуем поставить вопрос иначе. Против кого направлено это решение и чьи интересы оно защищает? В случае с запретом боржоми или грузинских вин, кстати, можно сказать, что оно защищает позиции местных виноделов и производителей минеральной воды, пусть на маленьком, но важном для югоосетинского производителя рынке. То есть, извиняюсь за банальность, защищает местного товаропроизводителя. А в случае с лекарствами, чьи интересы в приоритете, коль уж своих фармакологических производств нет? Рискну предположить, в этой ситуации главный и единственный интерес – это здоровье граждан и их кошелек. То есть, чем качественнее и при этом доступнее препарат, тем лучше для гражданина, а значит и для республики. Начнем с качества и признаем, что у Южной Осетии нет и, скорее всего, не будет возможности контролировать качество лекарственных препаратов, чтобы на уровне потребнадзора запрещать или разрешать продажу лекарств, например, разоблачив подделку или препарат-пустышку. Но можно ориентироваться на рынке, например, по отзывам опытных врачей – и даже пациентов. Как мне рассказывали жители Цхинвала, довольно часто врачи им рекомендуют приобретать именно грузинские препараты, потому что они лучшего качества. Я говорил на эту тему с несколькими врачами. По их прикидкам, доля грузинских препаратов на местном рынке составляет около 20%. И никакие формальные запреты на эту ситуацию не влияют. Пока был открыт Раздахан, везли через Ленингорский район, когда границу закрыли через Северную Осетию. Возможно, после открытия Синагура в середине декабря трафик грузинских лекарств заработал интенсивнее, поэтому и санкции последовали. Кстати, в конце января товарищи из МВД изымали в торговых точках Южной Осетии грузинский алкоголь и минеральную воду. В отличие от рынка яств, лекарства расходятся не только через торговые точки. У дилеров-челночников свои сети сбыта. Я, например, в числе тысяч радикулитчиков на юге и севере Кавказа являюсь частью такой сети, поставляющей запрещенный в России грузинский карипазин. Многие желудочники в Цхинвале, например, предпочитают грузинское мясо российскому и так далее. Наверное, надо сразу оговориться, что не все медицинские препараты из Грузии тамошнего производства. Как и в России, есть лекарства, которые производит местная фармакологическая индустрия, а есть и импортные препараты, расфасованные в коробке с надписями на понятном местному населению языке. Югостинский аптекарь или дилер покупает эти препараты в России или Грузии по одинаковой схеме, мелким оптом в торговых точках и перевозит их в Южную Осетию одинаково бесконтрольно. Врачи по своему опыту или ориентируясь на какие-то свои заслуживающие доверия источники в профессиональной среде, определяют препарат какого производителя эффективнее и назначает его пациенту. Ну и пусть себе принимает на здоровье. Непонятно, зачем власти вмешиваются в эту историю. Это не самое лучшее место, где надо демонстрировать полномочия государства. Потому что именно в этом месте Южная Осетия не может продемонстрировать их в силу объективных причин. Кстати, в этом одна из немногих радостей ограниченного статуса и маленького государства. Можно жить, руководствуясь просто здравым смыслом и жизненными представлениями о пользе. Мурат Гукимухов, специально для Эхо ФА.
Продолжим таможенно-экспортную тему. Реэкспорт автомобилей. Все последние годы один из лидеров товарооборота Грузии рискует сдать позиции из-за ввода в действие новых таможенных правил в Армении и в Киргизии. Убытки считал Ираклий Радвилидзе.
В 2019 году реэкспорт автомобилей побил все рекорды, достигнув 686 миллионов долларов, что составило 18% от общего объема экспорта Грузии. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос более чем на 68%. Этот рост был обусловлен не только выходом грузинских экспортеров автомобилей на новые рынки, например, Украины, но и ожиданиями вступления в силу новых тарифов в Армении. Для личного пользования будет сравнительно низкая стоимость растаможки, однако на перепродажу в несколько раз выше. Из-за этого реэкспорт автомобилей в Армению в последние месяцы 2019 года достиг пиковых значений. Импортеры стремились сделать запасы до наступления 1 января. Грустат пока не опубликовал информации по объемам реэкспорта в конкретные страны, однако ажиотаж заметен и по косвенным данным. Если в первом квартале Грузия экспортировала автомобили на сумму в 100 миллионов долларов, то в четвертом квартале эта цифра выросла до 232 миллионов. Сегодня автодилеры констатируют, что армянский рынок перенасыщен и берут паузу до проявления нового спроса, говорит гендиректор Карл Лоуд Акаки Кучухидзе.
Большинство наших автомобилей мы экспортировали в Армению, но с наступлением Нового года общий объем продаж снизился на 40%, а армянское направление и вовсе находится на нуле. Разумеется, в связи с этим мы значительно сократили импорт. Теперь мы пытаемся переориентироваться на новые рынки.
Основными поставщиками автомобилей для Грузии являются США, Япония и Германия. После ввода новых правил в Армении Армении и Киргизии. Эта статья импорта наверняка просядет, прогнозирует Давид Гулашвили, исполнительный директор «Автоимпорт Кавказия».
Интерес к армянскому направлению привел к такому ажиотажу, что даже вызвал затруднения в работе грузинских портов. Все знали, что две страны, состоящие в Евразийском союзе, а это Армения и Киргизия, одними из последних присоединились к общей таможенной политике объединения. Однако я не ожидаю, что это приведет к коллапсу отрасли. В свое время аналогичные тарифы принял Казахстан, что обвалило реэкспорт автомобилей в эту страну. Но сейчас стабильные поставки, пусть и не на прежнем уровне, сохраняются. Думаю, тоже произойдет и на этих направлениях, хотя выйти на рекордные показатели 2019 года станет в будущем невозможным.
Это не первое ограничение реэкспорта поддержанных автомобилей для автодилеров Грузии. В целом, первое снижение этого параметра было обусловлено введением экологических стандартов со стороны Азербайджана в 2014 году. Эти меры тогда ограничили импорт автомобилей возрастом более 10 лет, что больно ударило по грузинскому реэкспорту автомобилей, составляющему около половины всего реэкспорта. Все это говорит о крайней нестабильности реэкспорта как статьи внешнеторгового оборота, крайне зависящей от внешних факторов, говорит экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе.
Реэкспорт автомобилей создал в Грузии около 40 тысяч рабочих мест. Это и автодилеры, и представители станций технического обслуживания, которые целиком привязаны к этому бизнесу. Думаю, эти люди продолжат свою деятельность, несмотря на изменения таможенной политики у соседей. Этот бизнес переориентируется на новые рынки и сохранит прежние темпы, так как обновление автопарка всегда актуально.
Между тем, по всей видимости, грузинских автодилеров ждут новые неприятности. В конце декабря прошлого года Государственный таможенный комитет Азербайджана обратился к правительству с предложением ограничить импорт автомобилей со сроком эксплуатации более 7 лет. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Как всегда, по вторникам рубрика «Панорама». Сухуми на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера с 6 и 7 февраля состоялась премьера спектакля «Оскар» по пьесе Клода Манье, которая впервые была поставлена 62 года назад и с тех пор не перестает смешить зрителей по всему миру. На спектакле побывал наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Первой театральной премьерой нового 2020 года на сцене Русдрама стал «Оскар». Одноименная пьеса Клода Манье – это, пожалуй, самое успешное произведение французского драматурга. Его перевели на множество языков, поставили на сценах театров в разных странах и по нему сняли несколько экранизаций. Поставить новую комедию на сцене Русдрама был приглашен уже известный абхазскому зрителю по таким постановкам, как «Примадонна» и «Клинический случай», опытный российский режиссер Сергей Ефремов. В Абхазии «Оскар» известен прежде всего по экранизации 1967 года в главной роли с одним из величайших комиков мирового кино – Луи де Фюнесом. Этот фильм на протяжении полувека был и остается одной из любимейших несколькими поколениями комедии, пересматривать которую давно стало традицией. И хоть избежать сравнения с великим французским комиком невозможно, создатели спектакля и актеры ставили перед собой задачу создать оригинальное произведение, не похожее на предыдущие интерпретации. О параллели с Луи де Фюнесом и о том, как на его фоне выстраивать собственный сценический образ, рассказал Джамбул Жордани, который также исполнил роль Бертрана Барнье.
В принципе, я рос на Чаплине, потому что Чаплин в моем детстве это было что-то невероятное. Понятно, потом появился де Фюнес. Это те величины, которым мы пытались подражать в детстве, в школе. Я смешил своих одноклассников какими-то шутками тех или иных актеров. Я никогда не думал, что в театре буду чем-то подобным заниматься. А что насчет параллели для этого спектакля? Думаю, что, возможно, где-то это было по интуиции. Потому что то, что сделает Луи де Фюнес, не сделаю я. Я даже не буду стараться это делать. Поскольку моя пластика, это не пластика де Фюнеса, я использую свои возможности. Если где-то что-то будет похожее, я думаю, ничего страшного нету. Во всяком случае, я не старался ничего слезать, потому что характер моего персонажа все-таки чуть-чуть иной, чем тот, который играл де Фюнес. Если люди будут что-то сравнивать на здоровье, это еще больше интриги добавляет, и, может быть, сравнивая, люди будут приходить и смотреть этот спектакль и получать удовольствие от того, что видят у нас в театре.
Сюжет спектакля – это незатейливая канва, сплетенная из смешных бытовых сцен. Ранее Ранним утром в дом к мыльному магнату Бертрану Барнье заявляется его служащий Кристиан Мартен с беззастенчивой просьбой повысить жалование. После долгих препирательств и угроз уйти конкуренту, Мартену все-таки удается заставить прижимистого промышленника повысить ему заработную плату. Затем молодой служащий объявляет пораженному Барнье, что планирует жениться на его дочери Калет. Разгневанный промышленник мчится к дочери за объяснениями. Но ситуация только взвинчивается от радостного заявления Калет, что она беременна, да еще и от бывшего водителя Барнье, Оскара. Так спектакль погружает зрителя в водоворот комических недоразумений и курьезных ситуаций. Разобраться во всех перипетиях сюжета зрителю помогают яркие декорации, заводная, так и зовущая пуститься в пляс французская поп-музыка и, конечно же, мастерство актерского состава. Своими впечатлениями от «Оскара» поделился Евклид Ламбрианиди, отметив, что яркие костюмы и контакт актеров со зрительным залом создал особую обстановку во время спектакля.
Что можно сказать о премьере? Ну, сплошной позитив. Особенно хотелось бы отметить великолепные костюмы. Это очень современно, и далеко не всегда удается угадать с костюмами и так классно это все предъявить публике. И, конечно же, то самое главное – контакт. Контакт между залом и тем, что происходило на сцене, и актерами. Это дорогого стоит, потому что далеко не всегда это бывает. Этот контакт состоялся, вот ради чего, собственно говоря, театр и существует. В нашем небольшом городе всегда были хорошие театральные традиции еще в советское время. Но появилась очень интересная театральная площадка. И не стыдно пригласить людей, которые приезжают в наш город, в наш театр.
По признанию создателей, задача «Оскара» заключается не только в том, чтобы заставить зрителей смеяться во время спектакля, но еще и в том, чтобы воодушевить их и дать возможность взглянуть на жизнь в целом и все ее неурядицы с улыбкой на лице. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.